Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Кирилл Занглис. Мой сведущий Сергей Корякин должен появиться из Красноярска по онлайн-связи. И я с удовольствием представляю Анастасию Мыскину. Не нуждается в представлении. Наша прекрасная теннисистка, победительница, первый теннисист из постсоветского пространства среди женщин, которая выиграла турнир «Большого шлема». Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, добрый вечер.
Сергей, я вижу на связи, на экране, вот он с нами, новоиспеченный победитель вчерашнего блиц-турнира. Серег, мы тебя поздравляем. Я пока с Настей общался до интервью, рассказал, что у тебя был замечательный турнир в Крокус Сити Холл, звезды шахмат, вчера было великолепное закрытие. Мы лицезрели 14-го чемпиона мира Владимира Крамникова в Москве, что особо приятно. Так что начнем с твоих поздравлений. Поздравляем тебя, Серега.
Да, я тоже присоединяюсь.
Спасибо большое, Анастасия. Добрый вечер всем, добрый вечер, Кирилл. Ну, вчера вообще был такой очень значимый день, потому что это был, по сути, мой первый турнир после дисквалификации, полугодовой, и официально я мог выступить, и турнир был очень сложный, и первая часть быстрые шахматы, там было две части, сперва быстрый, потом блиц.
Это мы, Настя, расскажем потом и про быстрый, и про блиц.
Ну, я чуть-чуть знаю уже.
Контроль времени разное, но быстрый было тяжело, а потом блиц как-то удалось нащупать свою игру и занять первое место. В общем, ну, по крайней мере, я очень рад тому, что турнир был, и спасибо организаторам. В общем, все было замечательно. Ну ладно, это мы опять уходим в шахматы, как мы любим.
Да, вот мне нравится. Секунду, теннис — это шахматы в движении, так говорил мой тренер, самый первый, так что все нормально.
Это очень забавно, что вы это говорите, Анастасия, в том плане, что очень многие спортсмены, когда к нам приходят, они говорят, то бокс — это шахматы в движении.
Баскетбол тоже, и так по списку. Настя, у вас не вызвало чувство ностальгии такие? Вот человек про турнир, вчера он играл. Когда это было последний раз с вами, что вы вышли?
Нет, мне вообще, извини, Сереж, но нет, такой ностальгии у меня не было, потому что, ну, во-первых, я сейчас тренирую спортсменов и девочек, и я живу их турнирами, так что я все время на нерве переживаю, и мне достаточно того, что они выступают, вот этих эмоций мне хватает.
Ладно, нет, Кирилл, я предлагаю тебе начать какие-то вопросы.
Ну, нам конечно, это... на самом деле, да, Настя сама. Во-первых, я предлагаю, если Настя не против, у нас вообще все на «ты». Если хотите, пожалуйста, если удобно, давайте. Мы с удовольствием. Настя, ну, во-первых, очень приятно, спасибо большое, что пришла, потому что, действительно, как я сказал до этого, я очень следил за теннисом, я прекрасно помню все твои победы, мои многочисленные коллеги брали у тебя много интервью, и рад познакомиться.
Спасибо.
И не могу, конечно, я знаю, что тысячи раз спрашивали, не могу не вернуться к тому турниру и к этой вот классной победе на открытом чемпионате Франции. Вообще, скажи, пожалуйста, есть ощущение, что это в какой-то другой жизни было?
Ну, конечно, 100%. Тем более, все-таки уже много событий произошло, да, после этого, помимо спортивных, еще там дети и так далее, рабочая какая-то тоже карьера начинает двигаться, телевизионная. Поэтому, естественно, Ролан-Гаррос это вспоминается где-то очень-очень давно, но, тем не менее, это приятные воспоминания. Безусловно, я вспоминаю те дни, те недели с большим удовольствием. Что еще можно сказать? Что я переживала, знаете, только тогда, когда уже когда все закончилось. Этот момент, что я обыграла Лену Дементьеву, и вот этих эмоций у меня не было. Вот надо было радоваться, прыгать, как мы привыкли видеть, да, всех теннисистов, там, бегущих на трибуну, еще куда-то. Вот этого у меня не было. Это единственный момент, который я так вспоминаю с грустью, потому что эмоции все закончились.
Опустошение было?
Полностью, да. Уже ни сил, ни эмоций, ни энергии.
Могу со смелостью сказать, что тогда вот вы были суперзвездами. Я не знаю, что произошло вот с современным нынешним теннисом. Может, какое-то сейчас у нас так межсезонье относительно этой славы. Но тогда, ну, мы буквально все знали Мыскина, Света Кузнецова.
Да. Ну, Динара Сафина.
Динара Сафина. По-моему, если не ошибаюсь, Звонарёвой.
Да. Надя Петрова. Ну,
Лиховцева. Там... Вот да. Мы прям тогда жили женским теннисом. Он был гораздо, мне казалось, сильнее мужского. Хотя и тогда были взлеты большие у Сафина.
Тогда был Марат Кафельников. Но сейчас у нас взлет мужского тенниса, да, не побоюсь этого слова. Те же ребята Медведев, Хачанов и Рублев, которые достаточно очень и очень успешно выступают на турнирах. У девчонок периодически мы видим всплески. Там та же Самсонова неплохо там выиграла несколько турниров. Там Настя Павлюченко из-за травмы сейчас, к сожалению, не играет последние несколько месяцев. Но в основном просто нет такой стабильности, как было когда-то.
Серег, а ты скажи, пожалуйста, ты вот вообще редко профессиональный спорт смотрел из-за занятости. Как у тебя с теннисом вообще? Что у тебя с теннисом?
Теннис я с удовольствием и смотрел, и более того, играл с удовольствием, потому что огромное преимущество тенниса в том, что тебе достаточно найти одного напарника, и все. То есть тебе не нужно собирать команду, там как на футболе или баскетболе. Поэтому на сборах мы частенько сражались, и более того, на турнирах мы играли в том числе и против Магнуса Карлсона, мы играли в теннис. Так что мы но... любим. Ну, кстати, вот кстати, Магнус Карлсон не очень по теннису, он больше по футболу.
Но главное найти хорошего партнера, с кем можно так хорошо перебивать мячик. А то можно найти такого, который тебя будет гонять, и ты ничего не получится.
А я могу сказать, ну, понятное дело, что я абсолютнейший любитель, то есть я совершенно как бы сейчас буду как так вот, как профан рассуждать, но меня как-то пригласил такой, есть бизнесмен, ну, ладно, не буду говорить фамилию, не лично. Да, и он такой, он берет уроки у там ведущих теннисных каких-то там тренеров, дорогущих, все там, у него поставлен удар, он красиво там все рассуждает, все как правильно.
Я
нужно
догадываюсь
бить.
О ком.
Да, ты понимаешь, о ком я. А я пришел, у меня, я абсолютнейший самоучка. Я начинаю подрезать, его начинаю гонять, потом дальний, ему, чтобы он бежал обратно, и он со мной поиграл 15 минут, абсолютно был взбешен, и больше мы никогда не играли.
Да, лучше фамилию не называть, действительно.
С такими сложнее всего, такие есть и в профессиональном мире тоже, которые вот так вот играют, да, неприятно, их достаточно... мало, но они неприятные соперники.
Ну, вот он меня пытался заставить играть вот как правильно, а я как правильно не могу. Я вот как самоучка играю.
Настя, а я тебя удивлю, а ты знаешь, у нас была больше, честно скажу, пиар-акция, но перед матчем на первенство мира, когда вернулся шахматный интерес, и Сергей играл с Магнусом Карлсоном, тренером, одним из тренеров по физподготовке была Аня Чеквитадзе.
Да, я где-то читала это и слышала, правда, подробностей не знаю, но меня тогда очень удивила эта информация. Но мне вообще тогда, на тот момент, удивило, что, оказывается, у ФП, да, у шахматистов есть общефизическая подготовка.
Да. Не только у ФП, но вообще очень много спорта присутствует в жизни, особенно если ты хочешь выступать на высшем уровне.
Вот это было, иначе... да, очень удивительно для меня. Но потом мне рассказали уже подробности, рассказали для чего, зачем вы это делаете, и интересно было.
Мы не раз приведем пример, если посмотреть там первую двадцатку мирового шахматного рейтинга, ни одного грузного мужчины нету. Ну, вспомните раньше, как это было, казалось, там какие-то в очках толстые пожилые мужчины. Давно шахматы омолодели и стали очень спортивными.
Ну, да, вот я рассказывала до эфира тоже вот на этом матче, когда
Не помнишь, играл с Карлсоном в Дубае. Да. Сергей там тоже был в качестве консультанта, не помнишь.
Очень спортивный.
Вот я первый ход делала, я сделала его неправильно, наверное, всех удивила.
Да невозможно
неправильно. Ну, я так занервничала, камеры, люди.
Все знают Е2-Е4,
Е2-Е4. Да, главное, я знала, но почему-то мне, как, знаете, обычно много людей, камеры, начинаешь нервничать, и я сделала переход, поняла, что не туда, думаю, ну ладно, главное, что не с этого хода начинают играть, это главное.
Ладно, мы все о шахматах. Настя, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, ты тренируешь. А чем ты вообще сейчас живешь? Насколько, мы знаем, после спорта тяжело человек себя заходит, но, по-моему, ты нашла себя во всем. И отдельную передачу можно сделать, как ты пошла в журналистику. Мама, не знаю, прям замечательных ребят. Вот давай с детей начнем. Расскажи, я знаю, что футболист-вратарь. Ловец, теннисист. Может быть, все это поменялось. Может, вот я только хотел сказать.
Дети растут, интересы меняются. У меня два футболиста, один вратарь.
Вот, недавно... все-таки не поменялось.
Да, этот не поменялось, но вот недавно сломал руку летом. Немножечко сейчас приходится ему в поле больше бегать, потому что пока мячи еще нельзя ловить. А другой мой сын в средний тоже играет в футбол. Он полузащитник. Я вот не совсем до сих пор разбираюсь в этих футбольных...
терминах.
Да, и где кто там должен бегать. А младший у меня ушел в бокс, не побоюсь этого слова.
Так, был же теннис.
Был теннис. После пандемии он сказал, что нет, не хочет он играть в теннис. И вот понравился ему бокс, но это такая больше физическая подготовка, нежели прям какое-то профессиональное занятие. Ну, нравится ребенку, пусть занимается. Я за любой кипиш, как говорится.
Ну, вообще, значит, это странно. Все, кто не в футболе, все не любят этот футбол, потому что всегда меньше нашим звездным спортсменам, да и вообще в мире, уделялись в прессе, в спонсорах, везде были футболисты. И тут дети...
Ну, это выбор детей, я могу только поддержать его. Опять же, я не думаю, что мы планируем быть профессиональными футболистами. Точнее, наверное, мои дети что-то там и думают, но я так не хочу. Потому школа, учеба, все-таки это приоритет у них, и они много учатся, и школа такая достаточно серьезная у них. Поэтому это любительский уровень, почему бы и нет. Если им нравится, я поддержу. Главное, какое-то занятие им по душе.
А сколько старшему уже?
14.
Вот я читал. Уже 14. Готовился к интервью, там, думаю, столько лет назад. 14 лет, уже взрослый парень совсем, да?
Да, он уже такой деловой.
Серег, ты там не заскучал?
Нет, я вас слушаю с интересом. А вот я хотел спросить, вот Настя в начале эфира говорила про Даню Медведева и с таким посылом, что, ну, вот он как будто бы на подъеме, но, по-моему, вот, ну, насколько я как бы вижу, что по сравнению с прошлым годом, мне кажется, что он сдал. Вот что ты думаешь об этом? И, может быть, сломало ли его поражение от Надаля, может быть, в финале Австралиан Опен?
Знаешь, я думаю, что... Я вообще имела в виду, что сейчас у нас просто мужской теннис в топе в плане рейтинга, да, то, что ребята занимают хорошие позиции. Безусловно, этот год для Дани, особенно, наверное, вот это сейчас часть его, да, не самое лучшее. Но у любого спортсмена, на мой взгляд, бывают спады, да, бывают какие-то провалы. Плюс все равно эмоциональное состояние имеет огромное значение. И я думаю, что просто сейчас какой-то такой период, когда очень сложно там эмоциями, да, вот где-то вот себя подтолкнуть, там, где-то себя немножко там, как Мюнхгаузен, да, достать за шкирку, а все равно играть надо, играть приходится. Я думаю, это временно, это все временно. Даня классный теннисист, он играет очень своеобразно, да, вот тут как можно сказать, самоучка, но это неправильно. Но у него такие своеобразные технические удары, что справа тоже. И я думаю, что это все временно. Может быть, устал, конец года. Все равно у теннисистов это уже конец года. Осталась там какая-то там небольшая серия турниров. И будет перерыв. Я думаю, что он нужен. Но нашим ребятам точно.
У него выдающаяся, конечно, победа в Нью-Йорке тогда была. А вот в Мельбурне, мне казалось, действительно, он упустил.
Матчи потрясающие, конечно, были. Вообще люблю Австралию очень сильно и с удовольствием туда играла. Ездила играть сама и, ну, смотрю этот турнир. И когда была возможность комментировать, работала этот турнир. Классные, да, матчи были. Но это теннис, да. Тут все прекрасно понимают, что в любой момент может все поменяться, да, одно очко,
ну, чудес и все. Мы видели на своей веку миллион просто.
Я думаю, что все равно психология этого спортсмена, она адаптирована к тому, что ты там выиграл, потом приехал на следующий турнир, проиграл, здесь неожиданно, здесь ты подготовился. Я не думаю, что прям этот матч как-то на нем сказался так, чтобы он сейчас вдруг провалил концовку года. Я думаю, что это другое просто.
Ну да, в голову не залезешь, физическую форму не оценишь. Это, ну, действительно так.
Там все равно эмоции тоже имеют значение, особенно там еще у него там свои, не только связанные с теннисом, есть свои личные какие-то вещи, поэтому я думаю, что с ними тоже есть это, можно связать.
Хорошо, а что происходит в женском туре, может быть, вот поделишься? И у меня есть более такой конкретный вопрос. Почему так доминирует Ига Швентек?
Швентек.
Швентек, да.
Ты знаешь, она очень умно играет. Она нет у нее вот такой прямолинейной, неинтересной игры, как я называю, бум-бум. Да? Вот все привыкли ориентироваться на Серену Уильямс. Вот она играла активно, агрессивно. И вот я даже слышала, каждый тренер говорил, вот как Серена, надо бить. Но никто не понимает о том, что Серена, во-первых, физически очень мощная, да, и, например, та же Швёнтек, она никак не может по силе удара, скорее всего, сравниться с Сереной. Была Эшли Барти, австралийка, которая закончила, будучи там первой ракеткой мира, да, выиграв тоже какое-то количество турниров Большого шлема. Она очень умно тоже играла, ей не нужна была такая сумасшедшая скорость ударов. И вот Швёнтек такая же, умно, грамотно, чуть сильнее психологически, чем другие спортсмены. Поэтому она сейчас в топе, поэтому она всех обыгрывает, потому что многие свою игру свели к прямолинейности и силе. А она мозгами и используя слабые места своих соперников.
Ну, конечно, молодая, 21 год, и вот Польша не самая теннисная сторона. Вот.
Ну, у них все равно Радванские были сестры. Правда, одна лучше играла, другая хуже, но тем не менее, все равно, вот прям перед ней, да, вот они играли в мой период. Была такая Агнешка Радванская. Она, по-моему, четвертая, правда, была в мире. Но тем не менее, очень неплохой, их плохие были достижения у нее. Есть у них, есть теннисистки, с которых можно было брать пример ей.
Ты знаешь, а мне кажется, что как-то вот сейчас в женском теннисе, коли о нем заговорили, вот именно не хватает именно яркой личности.
Согласна.
Вот вспомни, Моника Селиш, да, как бы мы помним, потом, ну, Шарапова, куча наших теннисисток, те же сестры. Это как-то было, вот как-то они были... Вот сейчас даже у любителей тенниса спрашиваешь, они там, ой, что-то там в женском и не слышно никого.
Ну...
Что поменялось?
Нет, вот эти изюминки, да, все свелось к какой-то однообразности. Раньше, если мы, опять же, возвращаемся... Это не лучше, не хуже, просто так, как есть, да?
Данность.
Данность, да. Раньше было, помните, там, не знаю, Пати Шнидер. Левша такая, швейцарка, как она играла. То свечка, то резаная. Кончита Мартинес выходила к сетке. Там Навратилова выходила Хингенс. К сетке. Хингис укорачивала, да. Могла Сирене даже продемонстрировать какую-то скорость. Линдси Дэвенпорт. Мощь там, ну, она высокая была. Потрясающие там розыгрыши. Короткие, но розыгрыши. То есть вот уже я взяла несколько теннисистов, которые играли абсолютно в разный теннис. Сейчас такого, конечно, мы не видим. Поэтому вот Игорь Швёнтек и Эшли Барти... Те два человека, которые играют, отличаются от других теннисисток, поэтому они сейчас на первом месте. Ну, Эшли была, ушла, тем не менее. Это на мой взгляд. Да, конечно, может, кто-то со мной не согласится.
Да нет, почему очень интересная точка зрения. Действительно, и действительно, тогда именно было много личностей. Вот. А что ты скажешь по поводу вообще перспектив? Сергей спросил, но все-таки ты видишь... кого-нибудь, кто вот может составить конкуренцию, взять тот же шлем. На подходе у нас есть кто-то?
Мы говорим про наших?
Да.
Ну вот Самсонова у нас такая девочка, она относительно недавно, по-моему, с прошлого года вдруг неожиданно так хорошо раскрылась. Они выиграли Кубок Федерации команды, и она провела потрясающие матчи. Выиграла, по-моему, все свои очень важные матчи. В этом году уже два или три турнира даже в WTA завоевала. Она мне очень нравится, и не совсем могу о ней много рассказать в силу того, что она росла не здесь, да, росла в Европе, поэтому не видела ее так близко, но, по крайней мере, результаты ее очень интересны. Я все равно считаю, что на Настю Павлюченкову еще нельзя списывать со счетов, хоть она пусть там, да, чуть постарше, uh-huh. уже вроде кажется возраст, травмы, но тем не менее, мне всегда нравилось, как играет Настя. Вот она тоже достаточно очень разнообразно играла всегда, но не хватало вот какой-то физического, наверное, ей физического терпения, да, выдержать какие-то длинные матчи, долгие турниры. Вот Ролан-Гаррос, финал у нее один, но она могла и может, мне кажется, больше. Вот, наверное, это две девочки, которые мне нравятся, и очень хочу, чтобы они себя еще до конца раскрыли.
Заговорила о Кубке Федерации. Я тоже, когда готовился интервью, слушал твои многочисленные высказывания. Ты говорила, всегда подчеркивала, что этот турнир для тебя был особенный.
Да.
Это почему так? Потому что это команда или потому что оставились суперпозитивные впечатления?
Это все вместе. Это команда, это ты играешь за страну, это эмоции, особенно когда ты играешь дома, когда полные трибуны и все болеют за тебя. Мы играли два раза, по-моему, два раза выигрывали в Москве, но один точно, я помню,
французов. И теннисный бум абсолютно
да,
точно был.
И это обалденное ощущение, когда там твои родители, друзья сидят, болеют, переживают, и ты еще с кубком, ну, это не передать словами. А мы выиграли в Париже, правда, я привела туда свои матчи, к сожалению, но девчонки решающую пару все выиграли, это тоже было фантастически, полные трибуны Филипп Шатрия, и они все болеют против тебя. Но ты назло всем побеждаешь. Это
тоже особое чувство. Знакомо.
Что, Сереж? Я говорю, что мне это знакомо, что когда нужно назло там победить, проявить характер и там доказать недоброжелателям, скажем так. Ладно, перебиваю, да.
Нет, это на самом деле бывает. Кому-то это помогает, кому-то это сбивает, но все равно ощущения, эмоции ты как бы оставляешь в себе и потом вот вспоминаешь, как это было классно. Поэтому Кубок Федерации для меня это такой особенный турнир и эти особенные кубки.
Тут сейчас я вдруг раз так вспомнил, и тоже вот как будто в другой жизни это было, и ты представляешь, я не постесняюсь, у меня вылетела фамилия нашего теннисиста. Мне так стыдно, который...
Миша Южный.
Который вытащил какой-то...
Париже.
Ну, господи, это было невероятно. Сколько там было сетболов?
Сетболов я, конечно, матчболов, да. Я уж там не помню, но эти 5 сетов...
Вот как, когда это был решающий матч за сборную, когда все, вот просто весь народ встал в кафе, которым все равно до
это
тенниса.
Это в Париже они играли, да.
И вот мы в кафе, вот я как сейчас помню, студенческое кафе, я был студентом, и люди, которые не имели никакого отношения к теннису, наверное, вот такие матчи, они вот придают потом на года популярность виду
спорта.
Ну,
я даже могу напомнить Москва. Да, Миша Южный, он... У него папа был военным, и поэтому он так делал после каждой победы.
Прикладывал, честь отдавал.
Не прикладывал, он ракетку так клал на голову. А я вспомню матч, извините меня, это было, конечно, вообще много лет назад в Москве играл. Кто там падал у нас в обморок? Это же был... играл Чесноков.
Со Штихом, да.
Таким
да,
тоже да, полный. И тогда все равно не было бума, да, но тем не менее стадион был полный, когда там уносили на носилках. Но это было сумасшедшее впечатление. Я была ребенком, между прочим, с трибуны наблюдала за этим матчем. И вот это тоже остается в голове.
Настя, я больше скажу, я, когда книги были дефицит, еще там почти на сломе Советского Союза, у меня была книжка про Марадон, но отдельная про Пеле. И вышло, я жил в Ташкенте, если не ошибусь, фамилия Чесноков, и, по-моему, второй Черкасов. Нет?
Да.
Вот. И было вот две звезды уже тогда зарождалась. Вот такая
Оба Андрея.
Да, и оба они, видно, были вот первыми первопроходцами. Да, это потом уже пошел Женя Кафельников,
да,
и Сафин.
Да, он был после, там еще был Ольховский такой тоже в их период. Вот они троем, конечно. Ну, Чесноков, мне кажется, даже по титулове не будет остальных. Я могу, конечно, тоже ошибаться, но он более такой, они уже начали ездить на турнир Большого Шлема, когда для других это было каким-то нереальным событием, так что да.
Ну и если тогда уж такая ностальгия, все-таки ожидал, что так легко ты победишь? 6-2, 6-1, если не ошибаюсь, с Дементьевым,
ну,
да?
Да, это был какой-то один из самых быстрых финалов. Нет, я, конечно же, не ожидала, тем более... У нас всегда с Леной были тяжелые матчи с детства. А это был самый легкий. Я очень сильно переживала, нервничала до матча. И думаю, это тоже не секрет уже ни для кого. Очень сильно плакала перед матчем, потому что накопилось то внутреннее волнение и те внутренние эмоции. Вдруг неожиданно меня просто они вышли из меня прямо вот минут за 10 до начала матча. Но, наверное, это помогло, так как я уже на матч вышла так спокойная, более трезвая, да, и понимающая, что нужно делать там с планом на игру. А вот Лена не смогла, наверное, справиться с эмоциями.
Я вообще скажу, что вот этот четвертый год, он поразительный в спорте. Во-первых, в четвертом году Сергей, будучи 14-летним подростком, можно сказать, выиграл шахматную Олимпиаду.
Сергей, какой вы молодой.
Четвертый год... Это победа Шараповой на Уимблдоне.
После меня, да. И потом Свет Кузнецова US Open.
Сумасшедший год. Более того, греки выиграли сенсационно чемпионат Европы.
Да.
И мало кто помнит, а аргентинцы выиграли в баскетбол у знаменитой американской Dream Team. Вот с этим мы, наверное, сейчас через несколько секунд уходим на новости и вернемся. И очередной раз, Сергей, часа у нас не хватит, потому что, казалось, мы только начали с Настей разговаривать. Итак, новости на радио «Спутник». Вернемся через несколько минут.
Корякин. За спорт.